Доброго времени суток, с вами Подпокрас. Сегодня в студии с вами Николай, Андрей.
Здорово.
И наш приглашенный гость Филипп Картаев.
Всем привет.
Мы сегодня собрались... Что?
Зачем мы здесь собрались, скажи мне?
А я вот только хотел сказать. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы обсудить Age of Sigmar, а также нет, Age of Sigmar и первый прошедший крупный турнир Урал GT, который проходил в Пышме, недалеко от...
Я имею в виду первый в 2023 году.
Да.
Да, ну, это первый в 2023 году, но, естественно, не первый по третьей редакции ОСА.
Да. И, кстати, стоит заметить, что именно Урал GT — это все-таки первый турнир, потому что до этого назывался Frostheart, если я не ошибаюсь.
Ой, ну это ребрендинг, это просто, чтобы сменить название, чисто такие маркетинговые приколюхи, чтобы завлечь новизну людей. На самом деле там более чем уверен приехали все те же старые добрые лица.
Я думаю, ты абсолютно прав.
Филипп, ты что думаешь?
Мне новое название нравится, старое название мне тоже нравилось. И да, турнир такой же прекрасный, как и был, когда он назывался Frostheart GT. 60 человек приехало. Вполне солидно. Был сильный состав, много мощных игроков, много игроков, которые высокие результаты на мастерсе последнем показали. Так что да, тут прекрасный турнир.
Организаторы те же самые?
Организаторы, ну да, Frostheart традиционно организует Никита Рукосуев, Саша Плаксин, и они это делали снова, за что им большое спасибо.
Да, мне кажется, комьюнити должна знать своих героев, все-таки большое событие. Не упомянуть их будет как-то неприлично, мне кажется. Так, мы вообще хотели затронуть сегодня, по крайней мере, я прям пропихивал, что нужно какой-то не банальный обзор книжки, а что-то, ну просто говорилку запостить в группе, а то по ОСУ, мне кажется, давно интересных новостей не было, точнее мы не выкладывали. С тех пор, как Коля перестал монтировать и вообще занят своими личными делами. Не этот Коля, который сейчас с нами, а другой Коля, который менее интересный.
Который не ездил на Урал GT и не поделится своими впечатлениями.
Который не ездил на Урал GT, поэтому мы его не пригласили. Потому что хатьфу на него. Ой, интересно. А, да, он же даже это вырезать не сможет. Он только послушает финальный результат, посмеется и такой, ну окей. Как мы его тут обсираем. Мы вообще, да, была такая идея обсудить мету текущего ОСА. Осталось сколько там, меньше полугода до нового ГХБ, который наверняка снова перетрясет растера, мету и так далее. Одни юниты сделают играбельные, другие неиграбельными. Вот хотелось посмотреть, такой сделать такой срез времени на то, что сейчас происходит на турнирной сцене, потому что на кухне, ну там вообще играют всем чем угодно, люди вообще странные бывают.
Ну да, тут еще важно сказать, что осталось не так много времени до нового GHB, но более того, совсем немножко осталось времени до очередного Battlescribe, да, до очередного ежеквартального обновления баланса. Games Workshop обещает, что он выйдет в начале апреля, так что, возможно, когда вы это слушаете, он уже вышел. Так что в каком-то смысле мы будем подводить итоги первого квартала 2023 года в Age of Sigmar и итоги того, как вот этот новый сезон с Галетиан чемпионами себя показал в первые три месяца после выхода.
Да, Фил, тебе как это нравится вообще с Галет чемпионами?
Я в восторге.
Про продолжение темы Галет. Вообще, я обожаю шутить на тему Галета с этими, с печеньками. Не знаю, кто это придумал, но мне кажется, это какой-то неназванный гений в геймдизайнерской среде там в офисе сидит.
И слушай,
это опять... Да, говори.
Да, я... Ну, название мне нравится вполне. Мне вообще нравится вот эта вся история с Dawnbringer Crusade, да, с рассветоносным походом Сигмара в... армии Сигмара в Гуре. Вот. Мне это с точки зрения лора нравится. А и с точки зрения правил мне новый сезон нравится. Мне кажется, что он интереснее, чем предыдущий, потому что с одной стороны, в нем нету таких очевидно сильных выборов, отключающих прямо некоторые интересные отряды из меты. Да, вот мне кажется, что в прошлом сезоне все-таки батальон да, с удвоенным уроном по определенному типу отрядов. Это было интересное решение, было интересно несколько месяцев в него поиграть, но я рад, что оно не осталось в игре надолго, потому что оно все-таки несколько ограничивало выбор отрядов во многих книгах и делало игру менее разнообразной. А новые правила, мне кажется, что с одной стороны, они дают интересную игру вокруг этих маленьких неименных героев и дают возможность какие-то нестандартные решения вокруг них искать, на которые раньше было сложно отважиться, потому что ты думал, ну вот, я напишу лист вокруг шестиундового героя, его убьют в первый ход, и на этом все закончится. Сейчас его все еще кто-то может убить в первый ход, но это гораздо-гораздо сложнее сделать, и это открывает интересный простор для ростеростроения, с одной стороны.
Мне знаешь, что нравится вот этой механике, пока мы далеко не убежали, mm-hmm. что ГВ учится на своих каких-то дизайнерских решениях, что они раньше типа давали механику на примере тех же монстров, как самый первый, да? Mm-hmm. Монстров, появились монстры с рампейджа, а потом они в ГХБ вводят батальон для юнитов, которые игнорируют монстров с рампейджа по себе. То есть типа вводят механику, и тут же ее контрят. И она, типа, не играет, потому что вот эта контра... Да, точнее, не так, механика сильна. То есть монстры с рампейджа не очень сильны. Все согласны, думаю, да? Типа, наорать, отключить команды билки. И потом они вводят контру на эту сильную механику. И она тоже очень сильная и доступна, и все ее берут. И, по сути, как-то взаимоисключение какое-то происходит. Как в анекдоте, типа, идут два ковбоя, и в итоге заканчивается, что оба пожрали говна. И то же самое было с Bounty Hunter'ами, и здесь то же самое идет с маленькими героями, что они дают невыцеливаемость, но они контрят это батальоном на снайперов, которые игнорируют эту невыцеливаемость, но они это поверх еще раз контрят этот батальон новыми Галетиан аспектами, да, как он там называется?
Аспект чемпиона.
Которые позволяют вот эти вот самые галет чемпионов их еще сильнее запрятать, чтобы снайперы не смогли их убить.
Ну, вообще интересно каждый раз наблюдать, как задумки дизайнеров воплощаются в итоге на соревновательном столе и как они влияют на мету. И тут такое занятное наблюдение, что эта контра, про которую ты говоришь, в виде батальона, позволяющего... Да, то есть, ну, про что мы вообще говорим, да? Про то, что по текущим правилам, если... ваш галетиан-чемпион, то есть неименной герой, не больше 9 вунд, находится в дюйме от батлайна, то в него нельзя стрелять, да, с одной стороны. И это делает выживаемость маленьких героев лучше. С другой стороны, есть специальный стрелковый батальон, который позволяет это правило обходить, да. Шарпшутеры, которые могут выцеливать героев, даже если они стоят рядом с батлайном. Вот. Интересно отметить, что в итоге шарпшутеров в мете довольно мало. Потому что конечно.
Потому что есть целые армии, у которых нету стрелков, например.
Да дело даже не в этом. Ну, дело не только в этом. Ну, это, конечно, верно. Это я согласен. Но тут важно добавить, что есть армии, у которых есть хорошие стрелки, но при этом они не готовы отказаться от вандропа, да, от Battle Regiment ради этой возможности, да, скажем. И если мы посмотрим на те же ростера, ну, Урал GT и на ростера с завершающегося сейчас, вот на днях завершаются уже известные лидеры, завершается большой командный турнир Arrow Challenge 12, и во всех этих случаях большинство сильных стрелковых армий предпочитает собираться в один дроп. То есть мало кто этих самых шарпшутеров берет. Да? И в этом смысле интересное отличие от прошлого сезона, потому что в прошлом сезоне баунти-хантеров было очень много, а сейчас шарпшутеров довольно мало, и поэтому, несмотря на то, что вроде как эта механика есть, но на самом деле в конечном счете галетиан-чемпион очень хорошо себя чувствует, потому что мало армии ее использует.
Это как-то балансировка интересная получилась.
Потому что я тут немножко прибью, Андрей. В шарпшутеров нельзя брать юниты, у которых больше 4 фондов. Это довольно очень важное уточнение. Там, я бы, например,
наш друг Сильванет очень переживает по этому поводу, да, Коль?
Да. Потому что курноты с пятью вундами очень грустят, и на самом деле я бы брал бы шарпшутеров курнотов, разменивая на вандроп, потому что это хороший размен, мне кажется, для сильванецкой армии. Но у меня нет такой возможности. Я могу в шарпшутеров брать только, получается, этих стрелковых пацанов маленьких.
Ну, с крылышками, которые...
Да. Но, в свою очередь, хочу сказать, что на турнире на GT у меня был взят шарпшутер, и он один раз сыграл. Пацаны убили Талматурга. Это не выиграло мне партию, но это было все-таки интересно пробовать.
Неожиданно. Да, это интересный выбор. Да.
Мы тут говорим уже 11 минут. Я думаю, стоит людям, которые не очень сидят за АОСом, за турнирами, немножко объяснить, что здесь вообще происходит, что мы обсуждаем. Что ГВ ввели сезонность для турнирных правил. И каждый сезон они делают акцент на каком-то определенном типе юнитов, либо там, как это сказать, Филя, правильно?
Да, я думаю, что на определенном типе юнитов это...
Да, на определенном типе юнитов. То есть у нас были монстры, у нас была пехота, ну и взаимодействие имеет с этими юнитами конкретно. Там батл-тактики, стратегии и так далее, механики. Да, и сейчас у нас уже подходит к концу маленькие герои, не всадники, которые раньше их вообще, ну, очень редко имело смысл брать. Если это не какие-то суперсильные бафающие саппортные герои или маги. А сейчас, если они какие-то защищены, могут там что-то подраться, их теперь вполне можно взять в ростер, выполнять миссии, переносить и скорить победные очки.
Ну, мое уточнение здесь, что их имело смысл брать раньше. Мне кажется, что как это маленькие utility герои, которые бафают отряды, это, в общем, и так был один из самых успешных типов юнитов.
Нет, я говорю, что вот если они хорошо бафуют, это, конечно, полезно. Например, есть... Вот на примере моей армии я расскажу про киллбосса. Это пеший чувак, который, он позволяет оркам рядом терять всего лишь одного пацана от потери мораль-фазу. Но орки настолько... Ну, имеют такой плохой лидак, и они так плохо защищены, что, скорее всего, там не будет выживших после концентрированного чарджа вражеских сил, и его обилка, она теряет актуальность. Но из-за того, что он второй юнит, который имеет третий сывак, а за команду билки, магию и так далее, он до второго и больше может вообще легко раскачаться, и то есть он, ну, хорошо живет для такого маленького перца. Это позволяет ему бегать по полю боя, что-то творить, какие-то батл-тактики выполнять и вообще мешаться под ногами. То есть он заиграл прям очень сильно красками. Его раньше никогда не брали, а сейчас, вполне появился смысл в нем.
Да, абсолютно.
Так, ну и с лоровой стороны все вот эти галецкие приключения, они происходят в Гуре, объединенные одним таким тематическим событием. Я, если честно, не вижу, если... Ну, вот... Мне на глаза прям не кидают вот эту связь с Dawnbreaker Crusade'ами городов Сигмара. Я ее не вижу, но я вижу, в принципе, такую знатную пиздорезку в Гуре, извините за мой французский, и это прикольно. Они, в принципе, пытаются как-то обставить лорово в книжках, в этих абзацах с флафом. Почему именно так... Такие правила влияют на этот регион, где типа как происходят сейчас эти турнирные мишн-паки. И что, если мне память не изменяет, сейчас Галетин чемпионах, войска сражаются в равнинах, разбитых, рассеченными такими здоровенными ущельями и трещинами, где как раз маленькие персонажи себя хорошо чувствуют, могут там спрятаться и так далее. Коля, ты что думаешь?
Ну, я не очень слежу, честно говоря, за бэком АОСа.
Вернее, ну, я... имею в виду за сам ролпак. Нарратив кого, блин, его интересует? Мы сейчас тут про турнир говорим. Суровый, беспощадный.
И такой 5-минутный спич Андрея про бэк.
Слушай, вполне себе этот мой 5-минутный спич — это единственное, что будет про бэк. и этим все и закончится.
Ладно, это была просто небольшая шуточка. Я думаю, что хорошее правило сейчас миссии, на самом деле, большинство в своем отличное в новом паке. Играть стало сложнее, потому что на самом деле количество тех миссий, которые делалось легко, их урезалось вдвое. Ну, то есть еще миссии, которые делаются вполне себе просто, но для ряда миссий придется соблюдать некоторые условия, чтобы их сделать. Плюс от того, что поменялись карты, меняется еще батлпак миссий, то есть батл-тактики ваши. Сейчас еще идет такое условие, что в некоторых миссиях прям сказано, что не в своей территории нужно там ее сделать, законтролировать точку, например. И многие карты расположены так, что точек не в своей территории, она либо одна, либо у противника, что повышает сложность выполнения этих миссий. А в некоторых миссиях они прям расположены рядом. И за счет этого план на игру, когда ты его строишь, ты смотришь на батл-тактики, которые ты можешь сделать. И мне очень нравится этот сезон тем, что нет очевидных решений, которые ты, независимо от пака миссий, выбираешь. Зачастую у тебя есть парочка надежных миссий, одна-две, и все остальное слишком ситуативно и подстраивается под кубики. Я исходя из...
Да, извини, я ворвался, я думал, ты закончил. Я хотел сказать, что это правда важное изменение в смысле баланса и меты, что в новом батлпаке боевые тактики, да, то, что ты называешь миссиями, это то, что боевые тактики официально называются, да, вот, они в среднем стали сложнее. И на что это влияет в смысле баланса, это, конечно, добавляет очков фракциям, у которых есть хорошие фракционные боевые тактики. То есть играть без хороших фракционных боевых тактик стало сложнее.
Да, то есть если даже Том не очень сильно по юнитам, но у него какие-то шикарные легко выполнимые тактики, он может себя неплохо чувствовать на турнирчике.
Как простой пример, на Урал GT было 6 представителей до Черкхейма.
Да, это, кстати, отличный пример фракции, которая сильна тем, что у нее есть много легко выполнимых боевых тактик и еще практически автовыполнимая гранд-стратегия. Да, это у меня как раз был пример, я играл в третьем раунде против дочек, и там после второго раунда у противника на столе осталось 3 модели, 2 Марати и генерал. Но все еще это была победа моя далеко от 20-0, потому что все еще он успел поскорить тактики, и все еще он выполнил гранд-стратегию, потому что его гранд-стратегия выполняется, если я снимаю его со стола.
То есть либо он тебя снимает со стола, либо ты его снимаешь со стола, но в любом случае выигрыш. И там, я напомню, все юниты в армии должны либо подраться хотя бы раз, либо просто умереть.
Да, то есть каждый отряд должен либо подраться, либо умереть. У меня была маленькая игра, чтобы отменить ему гранд-стратегию. Я отсек, что его генерал ни разу не подрался, и в конце игры не стал его убивать, хотя, ну, понятно, что у меня было достаточно ресурсов для этого. И ушел далеко от него всеми отрядами, вот, но он телепортировался за свою способность и кинул 9-й чардж, и все-таки подрался.
Ну, бывает и такое, иногда приходится и в казино поиграть.
По поводу казино я проиграл. У меня...
Мы не то чтобы тебя сильно много ждали, так что все нормально, Коля.
Не, ну, я сыграл 3-2 на самом деле, я проиграл двум парингам, против которым сильванетам тяжело играть, учимите. Это Дзинч и Огр. Против Дзинча моим ростерам нечего было противопоставить, а против Огров там на 6 мамонтах. Там расход такой, либо Дурта убивает по мамонту вход, либо я проигрываю.
Фил, ты там вроде все 5 побед забрал, да?
Да, я выиграл 5 из 5. И тоже были... Большинство моих матчапов были непростыми, да, потому что я написал лист, ну, собственно, я ехал Теклисом и Хилонскими лучниками, и я этот лист довольно много наигрывал, я им выиграл мастерс, и у меня было некоторое четкое понимание, что, в общем, я более-менее совсем в мете играю хорошо, и с гоблинами тоже могу играть, хотя, ну, с гоблинами сейчас всем сложно играть. но у меня есть план на игру, как я с ними играю. Единственное, с кем мне прям отчетливо плохо играть, это с ограми на спаме Стоунхорнов. Эти сейчас в России довольно популярны листы, где там есть 4-5 мамонтов, там Стоунхорны в основном и отчасти Тандертаски. Вот, и с этим Люминатом играть тяжело. Ну, с Сильванетом тоже тяжело, я согласен. И у Люминатов тоже есть проблемы. Я подумал, ну ладно, вот один плохой матчап, с остальным я справлюсь. Плохим матчапом, ну, может, как-то его удастся задолжить. Вот, в итоге я сыграл 2 раунда из 5 я играл с мамонтами. Так что задолжить не получилось. Пришлось придумать, как их обыграть.
Ну, вроде получилось, да?
Ну, получилось, да. Да.
Но это были какие уверенные победы или так, на тоненького?
Не, это были довольно близкие игры. Да, я играл с Иваном Серебренниковым во втором раунде. Там, ну, я более-менее выдерживал график по убийству одного мамонта в ход, но все еще вначале он очень хорошо поскорил. И поэтому мне только к пятому ходу удалось его перегнать. Там я использовал забавный трюк. Я лишил его лишил Ивана использовать командные способности вообще, потому что я убил там 2 героя в листе, я одного убил, а на второго положил запрет отдавать команды. Вот. А обычные мамонты, они не элитные юниты, они сами приказывать не умеют. Вот, поэтому там в течение его дабл-хода у него копились командные очки, но он ничего не мог себе сделать. А в финале я играл, ну, да, в пятом раунде я играл с Ильей Кухарем, и тоже это было тяжело. Ну, с Ильей у нас есть длинная история игр, потому что мы с ним постоянно там в 4-5 раунде где-нибудь на верхних столах встречаемся, но вот в этот раз мне удалось его превозмочь. Ну, тоже довольно...
Раз уж мы перешли уже к GTA, можно уже его пообсуждать.
Ну, кстати говоря, с Иваном Серебряковым я и встретился тоже в 5 раунде. С его моментами. И рассматривая игру, я понял, что я мужу мне в какой-то момент нужно было отдавать мамонтам дабл ход. И это было бы правильное решение для будущей игры. Но я почему-то в тот момент его не сделал.
Почему? Что тебя смутило?
Я подумал, что я снова скачу 5 FNP, и у меня будет все хорошо. Но так как у меня просто 5 стрекоз, ну, у меня был ростер 6 стрекозами. И они и там умерла всего одна стрекоза на черже 2 мамонтов под 5-й вордой. И я очень воодушевился над этим поводом. И думал, что сейчас я снова скачу ФНП, у меня будет проще, но ФНП я не скачу. И там уже как-то чуть бобыдре начали разваливаться. И в целом лист с мамонтами на самом деле хороший, мобильный, очень больно бьет. Но профили атаки, конечно, иногда желать лучшего, потому что его без всякого обмаза, без плюс-то хитов, им трудно играть. И из-за того, что если противник концентрируется очень сильно, один мамонт не делает большого импакта, на самом деле. Там же в чем особенность самих мамонтов? У них есть такая штука, как птица. А из-за того, что мамонт большой юнит, он видит практически везде, то есть он не скрывается лесами. И птица — это не стрельба, это билка. И она позволяет на 2+ наносить одну морталку. И за счет этого выходит, что это не стрельба, и маленькие галет-чемпионы, у которых 5-6 вунд, они не прячутся за своими отрядами, и мамонты позволяют их выцеливать таким образом. И это одна из таких неочевидных опасностей мамонтов, что они могут убивать маленьких персонажей, даже если ты хорошо спрятал, этой штуки нет дальности действия.
Да, просто... это очень, очень сильная, очень сильный бонус мамонтов, особенно когда их в листе много, то есть когда там есть 4-5 этих птичек, которые на 2+ вносят морталки, это означает, что очень быстро чемпионы умирают. Да. И поскольку у этого нет рейнджа, то в общем это довольно трудно прятаться.
Да, можно прятаться только за всякими зданиями, чтобы тебя просто не было физически видно. Но тогда ты в основном точки стоят в открытых местах. И много тактик сейчас завязано в том, чтобы какой-нибудь галет-чемпион постоял на точке. И за счет этого Мамонт очень хорошо, ну, вырезает дальнейшее выполнение тактик. И в целом у них очень хорошие тактики, у самих мамонтов. У них самое прикольное — это ни с кем не драться, вот эта тактика. Она делается либо на первый, либо на пятый ход.
Нет, ты что-то не то говоришь. На первый ход тактику быть всеми голодными нельзя выполнять.
А, ну на пятый,
сюда. Ну, в конце можно, да. Да. Ну, на первый нельзя.
На первый нельзя, да. Она делается на пятый ход.
В общем, более-менее единственная проблема с тактикой на первый ход на некоторых миссиях. Если это мамонты без пеших героев, то на первый ход у них могут быть проблемы с тактикой. Да, так, да, довольно надежно, это правда.
Ну, вообще, я так понимаю, вот мамонты, габла были в почете. А кого вообще не было на турнире?
Ну, не было Хорна.
Хорна,
ну, это
Хорна
не было. И это, в общем, очевидно, достаточно логично, потому что все ждали выхода новой книги. Так что я думаю, что
буквально,
теперь...
буквально на днях релизнулась,
да,
и теперь он появится, мне
думаю,
кажется.
Что теперь Хорн появится на столах. Много сейчас народу в Эру Сити, в ТТС его тестирует, и большой интерес к этой книжке. Пока непонятно, да, насколько она будет сильна, но много интересных кубков.
У меня сложилось впечатление, что это, в принципе, то же самое, только типа навалили статов, нет?
Ну, я пока довольно мало тестовых игр провел, то есть у меня нет пока сложившегося мнения. Мое такое предварительное ощущение от этой книжки, что это очень интересная книжка для сильных игроков, которые умеют играть во всякие комбо-вомбо, потому что там много интересных трюков, да, с движением вне фазы, с активациями вне фазы, с призывом ближе 9 дюймов, да, очень-очень сильные молитвы, и это все дает большую гибкость и большой простор для творчества, с одной стороны. С другой стороны, там нету таких прям очевидно мощных в смысле урона отрядов. Да? Когда вырос, если говорить про книжки Хаос, да, вот когда вышла книжка Рабов Тьмы, да, там...
Ну, варангарды и конники.
Понятно, что там есть варангарды или там чоузены, просто отряды, которые даже без всяких бафов там убивают почти все, что дотрагиваются, а с бафами так и тем более. Да, то есть есть такие очевидные дэмэдж-дилеры. Вот у Хорна таких очевидных дэмэдж-дилеров не видно. То есть это игра не про то, чтобы так вот прям прямолинейно...
Подожди, Скарбрант.
Ну, Скарбрант... Ну, как, Скарбрант хорош, но у него есть очевидные ограничения. Да, там на его вот эту атаку с смертельными ранами запретили, ну, на профиль с смертельными ранами запретили увеличивать количество атак. Да, тут там как бы.
Но и уменьшать тоже запретили.
Не, ну уменьши одного сложно, да, сделать. Вот. Поэтому Скарбранда сложнее теперь. Там, Скарбранду нельзя разогнать урон так, как это раньше можно было делать. Вот. Так что, ну, я не берусь говорить там, насколько Скарбрант хорош или плох, но кажется, что очевидных способов разогнать ему урон стало меньше. Вот. Так что и про него сейчас сложно так сказать, что это там отряд, который все уничтожает.
Слушай, а что говорят про больших этих грейтеров? Что-то все их так обсирают, по крайней мере, у нас в чате. Я что-то посмотрел, вроде они забавные.
Так у меня точно такое же от них впечатление, как от всей армии. У них крутые обилки. Да, там чаш на 3D6 — это удобно, аура на месту хит — это удобно.
Морталки, ну, в ауре с большого топора.
Бумфистер, который раздает морталки в ауре, да, это тоже в некоторых случаях может выиграть игру. Там, я помню, я когда в Великобритании играл на Brotherhood, у меня была армия из кучи мелких отрядов, и там оппонент кинул 3 шестерки ту вунд на бумфистере, у меня осталось из 2000 очков, 1000 очков на столе осталось за одну активацию. Было довольно драматично. Но это же супер нестабильно. А если просто... То есть у них у всех есть трюки, но если просто посчитать средний ожидаемый урон, так, математическое ожидание урона за их очки, то оно вполне умеренное. То есть есть ребята, которые сильнее дерутся.
Но, с другой стороны, там же появились эти смертные на этих, забыл, как называется, на джагах во втором сейве.
Ну да, но ты про другое говоришь. Ты говоришь не про урон сейчас. Если у тебя второй сейф, это не значит, что ты делаешь большой урон. Это значит, что ты терпишь хорошо. Ну, то есть, опять же, если вот сравнивать, сейчас вышел одновременно релиз Slaanesh, да, там тоже есть свои сильные и слабые стороны у книжки, но там есть как бы очевидные лежащие на поверхности комбинации, как сделать много урона. Да, там, а у Корна...
Годхуд, который, к сожалению, либо к счастью, понерфили.
То, что там вышел FAQ на дырку в правилах, это очевидно, и это хорошо, но я скорее про другое, я скорее про массовых лучников и возможность
стрельбой... минус 2 к сейву выдаешь, да, стрельбу тоже.
Делать стрельбой ухудшение сейва и потом настреливать лучниками, это суперэффективно работает. Ну, там понятно, что есть армии, которые умеют с этим бороться, есть армии, которые...
Гедонистов тоже не было, да? По новой книжке, я имею в виду.
Во всяком случае, на верхних столах я их не встречал, да. Возможно, их совсем не было.
Гедонисты были, да.
Но мало. Там была старая книжка еще.
Старая книжка, да.
Старая книжка неинтересна тогда.
По новой книжке были хородроны. Вот хородроны вышли, успели как раз выйти перед Урал GT. Совсем незадолго до фриза, и организаторы их допустили. И было несколько очень сильных хородронских армий, несколько солидных адмиралов. И в итоге, если посмотреть на результаты, то там, собственно, на первом месте гоблины Володи Удалова, на втором месте мои эльфы, а на третьем, четвертом и пятом местах хородроны. То есть хородроны вообще очень солидно выступили. Везде хорошие игроки их пилотировали, но... И книжка сама себя очень солидно показала.
Так что да, если вам кажется, что ваша книжка слабая, либо стала хуже, лол, просто лучше играйте.
Ну, это хороший совет, правда. Слушайте, на самом деле, вот если про мету говорить в целом, мое ощущение от современной меты такое, что игра в очень хорошей форме. Потому что действительно сейчас практически любой книжкой можно играть. Сейчас очень много книжек на таком, таком солидном среднем уровне, там, в районе 50% винрейта. И сейчас нету ни одной книжки, которая, ну вот, по крайней мере, глядя там на Урал GT, на последний там Эру Челлендж командник в России, на международный релиз Бист командник, на Мастерс, нету армии, которая ломает мету через колено. Да, то есть понятно, что
А как же сквиги?
Ну, нормально, можно с ними играть. Есть армии, которые сильнее, есть армии, которые слабее, естественно. Но если мы сравним это с ситуацией, там, не знаю, как это, с золотой эпохой Slaanesh, например, в 2019 году, да, или там с релизом Грисселгора, то ничего такого нету даже близко. Вот. И поэтому в смысле меты в целом, мне кажется, что игра в хорошей форме, и скилл гораздо больше решает, чем, собственно, выбор армии. Вот, ну а гоблинов, ну да, гоблинов, ну сквигов, наверное, там. В ближайшем Battlecroll немножко надо перебалансировать.
Ну, цены, может быть, пониже сделать. В смысле, повыше.
Пониже.
Да уж ниже.
Да. Ну да, все там жалуются, что у них у гоблинов у них сейчас очень-очень жирный обмаз. Причем стоят копейки вот эти все герои. Которые просто какие-то космические бонусы дают, на мой взгляд.
Ну да, по ощущениям уж слишком много просто всего умещается. То есть само по себе там правила симпатичные, конструктор интересный, но просто уж слишком легко туда все упаковать. Мне кажется, да, что да. Было бы хорошо немножко цены подрихтовать.
Кстати, из примечательного на Урал GT не было просто ни одного ростера на вот этих сквигах маленьких. Все брали мужскую гвоту.
Ну, тем не менее, были
ты листы. Про Сквихерт?
Много с. Да, вот не было листов, которые полностью, да, уходили в спам Сквихерт. Да, но на самом деле, мне кажется, что это разумно. Это для сингла не оптимально. Для командника это может быть хорошей идеей, а для сингла. Ну, вот Володя выиграл листом, где основной ударная сила это Боинг-Гроты. И, ну, я надеюсь, что мы с ним как-нибудь сыграемся в этот раз. Мы с ним, ну, очевидно, поскольку у нас обоих 5-0, мы, значит, друг с другом не играли. Вот, но это сильный лист, и он сбалансированный. Там есть воин-гроты, там есть хороший скрин из пеших стабосов и шутезов, и там есть хороший обмаз. И да, вот мне кажется, что для сингла как раз что-нибудь такое, гроты или хопперы, и инфраструктура всякая. Это гораздо лучше должно работать, чем просто
тупой. А что насчет троллей? Тогда.
Тролли прекрасные. Мне кажется, что... Ну,
В Краснодаре есть один маленький мальчик, который собирает только троллей и играет только троллями. Ну, интересно твое мнение.
Слушай, ну смотри, если там, если бы я поехал на Урал GT гоблинами, то я бы, конечно, строил армию вокруг сквигов, потому что вот на момент, когда мы это записываем, кажется, что сквиги все-таки за счет более высокой, ну, за счет текущих цен и с учетом их высокой скорости, это для сингла более эффективный выбор. Но сами по себе армиями на троллях тоже могут быть очень хороши за счет их выживаемости и за счет огромного урона, вообще, который они могут делать. То есть там единственная проблема, что они помедленнее, естественно, чем сквиги. Поэтому я легко могу себе представить мир, в котором сквиги подорожают там из-за каких-то баланс-апдейтов, и окажется, что тролли — это, ну, оптимальный выбор. Вот. В принципе, и сейчас можно на троллях играть, мне кажется. Что... Ну, это там сложнее, чем на сквигах за счет скорости. Но, тем не менее. Я играл вот перед Урал GT, я когда тренировался, я играл с Ваней Зайцевым с троллями, это было вообще нетривиально. И потом я играл с Ваней Зайцевым на самом турнире, да, как раз я в четвертом раунде, мне повезло обыграть гоблинов. Так что, да, мне кажется, что... Там, и там тоже был лист, там не про спам сквигов. То есть, на самом деле, у гоблинов сейчас куча есть борок, и много-много сильных борок.
Пауки только... проседают сильно все еще, да?
Да, пауки кажутся менее эффективными с соревновательной точки зрения, да. А так, да, так можно вот эффективно играть и просто большим количеством пехоты. То есть, если у тебя там больше 200 вунд в листе, причем они все еще воскрешаются, то есть если у тебя в ростере написано 200 плюс вунд, это значит, что на самом деле, по сути, 300 плюс. Вот. Оно еще в минус на хите, этом самом перманентном практически, да, за счет сеток. Оно там скорит в 9 дюймах от центра точки. И, в общем, это все перескорить довольно сложно, потому что это просто физически сложно убить, а пока ты это не убил, оно очень хорошо скорит.
Это да. А нежити было мало, вроде как, да? На GTA.
По смерти было 2 сярха, прошу, что перебью тебя, Фил. Было 2 сярха. Давай. Был один, получается, этот, как его называют, вампиры одни, легионы Нагаша.
Грейвлорды.
Грейвлорды, да. Бывшие легионы Нагаша. И, получается, было где-то 3 или 4 призрака.
Mm-hmm. Ну, это, в принципе, логично, потому что 3 из 4 томов, они ждут еще переиздания книжек. 2 из них будут тут буквально этой весной. Феки будут когда-нибудь. Ждем, надеемся.
Кстати, феки одни еще будут, точно.
Все-таки один безумец вытащил их, да?
Да. Вот что примечательно, было 2 сиарков, но были одни феки. И вот, получается, одни соблоки.
Ну, будет интересно посмотреть, как они встряхнут турнирчики.
Еще из забавного было 4 сильванета, 2 из которых были... Сейчас я буду говорить, на моем листе из деревьев.
Они типа у тебя ростер украли, что ли? Почему это твой лист?
Потому что я первый его придумал.
Ну ты его выкладывал или...
Ну да, я
у вас у всех. Или у вас у всех одинаково
пришло? К вопросу о листах на деревьях. Тут вчера буквально закончилась игра, финальный раунд Aero Challenge 12. Идет... Для тех, кто не в курсе, у нас идет большой командный турнир в Tabletop Simulator. 12 команд по 6 человек, то есть 72 человека, и еще больше, чем на Урал GT, и очень много сильных игроков. И в том числе есть западные легионеры. Там есть в одной команде есть легионер-игрок из сборной Австралии, А в другой команде, ну вот в моей команде, собственно, есть игрок из сборной Германии. Причем паринг-мастер еще, не просто игрок, а еще один из лидеров сборной Германии. И он играет за Динча Тобиас. И вчера Влад Турусов смог обыграть Тобиаса на Динче. Влад играл как раз сильванетами на дубах. Вот, на роще, которая запрещает отступать. Так что сильванеты иногда могут с Динчем даже оптимизироваться. Но это, конечно, очень тяжело. Там была очень интересная такая игра, напряженная. 12-8 счет. Вот, то есть прям все было очень-очень близко.
Ну, в целом сейчас солисты всех армий очень разные. Ты какую сторону не посмотришь, найдешь, как это сказать, не то, что они оптимальный, разнообразный лист, потому что каждый подбирает что-то под себя и уже от этого пытается играть. Те же, например, дочки, там есть несколько хороших растеров было. У Люмов, если я не ошибаюсь, есть тоже несколько хороших растеров. У тех же Сильванет, Динча. То есть много хороших расписок сейчас. То есть ты не берешь один том и не играешь одной распиской. Ты можешь строить какие-то комбинации и уже играть каждым томом по-разному, как тебе удобно. То есть сейчас, как уже я соглашусь с Филом, ты вот это говорил, что очень хорошая конкуренция идет. То есть ты выбираешь том в зависимости от того, как тебе нравится играть. То есть поиск того какой-то армии. То есть если тебе нравится ударь-беги, ты идешь к сильванетам и пытаешься на этом построить свою тактику. Если тебе нравится что-то вроде колдовать, ты идешь либо смотришь в сторону Люминат, либо в сторону Динча, где очень много заклинаний и костов. На этом построена игра. Хочешь крепкие отряды, которые очень больно бьют, вот вам есть, получается, Легион Первого... Ну, не Легион Первого Принца, как они называются, я забыл.
Пустой трон?
Нет, ну, сама фракция.
Рабы тьмы.
То есть там же много больших крепких отрядов, которые вносят стабильный урон. Их мало, но это большие крепкие парни, в основном там в третьем, в четвертом сейве, которых не очень, ну, порой трудно убить, и они наносят большой урон. То есть, ну, в том смысле, что ты смотришь на фракцию, и каждая фракция есть с ней что-то такое, свой стиль игры, так сказать. И уже под него ты начинаешь подстраиваться, как тебе нравится играть.
Да, я, кстати, хочу согласиться, потому что я тогда больше говорил про такой баланс между фракциями. На самом деле, действительно, внутри многих фракций сейчас тоже интересный выбор. Да, сильванеты, про которые, да, в которых ты большой мастер, и ты про них, да, очень много знаешь. И согласись, что действительно есть прям несколько сильных и очень разных архетипов. Да, вот есть архетипы на больших деревьях, есть архетипы на курнотах, да, там, где больше история про пехоту и там про стрекоз. Да, есть, скажем, вот мы сейчас другой турнир в ТТС, не российский, а международный релиз Beast. Вот сейчас тоже на днях завершился. Мы там заняли первое место, имея в колоде сильванетов Силурей. Даже, то есть, даже такие архетипы могут быть сильны в соревновательной истории. Да? То же самое с ограми, например. Там вот в России сейчас супер популярны эти листы на мамонтах, но с другой стороны, можно увидеть, что вполне успешные, в том числе на больших турнирах, листы другого типа, да, там, скажем, листы с Крагносом и тиранами, которые всех убивают огромным количеством морталок на чержах, да. И есть там другие сборки огров тоже. И про многие другие фракции это тоже можно сказать, да, то есть тех же Slaves to Darkness, да, там не очевидно, какую под фракцию выбирать. Вот рабами тьмы тоже время от времени играю, и тоже даже на уровне под фракции, да, выбирать мне то ли играть Host of the Ever Chosen, который про пехоту и про пятое ралли у избранных, что кажется прям супер-супер сильным, то ли играть, как там многие сильные игроки, скажем, Тём Петров, играть рыцарями пустого трона, где варангарды чаржат после бега, и рыцари чаржат после бега, и все это вообще не просто наносит много урона, а еще просто супер мобильное. То есть это мало того, что это отряд в третьем сейве с двойной активацией, то есть он хорошо терпит и хорошо бьет там со вторым-третьим рандом, так он еще и вообще офигеть какой быстрый. Я там
Фил, с чаржем после тебя... перебью. Мне кажется, что ну, я могу ошибаться, потому что я в последнее время, у меня мало времени, чтобы следить за метой турнирами. Но у меня складывается такое ощущение, что большинство ХСМ-водов, как я их называю, они как Петров, играют чисто конями по пустому трону. А все остальное считают дном и неиграбельным.
Ну, я тут что могу сказать в защиту внутреннего баланса в этой книжке? Я могу сказать, что я вот, например, играю каббалистами на том самом Release the Beast, где мой коллега играет за Лориэль. И отлично себя чувствую. И я выиграл все игры, которые сыграл на этом турнире. Так что, да, я не могу согласиться с тем, что пустой трон — это очевидный выбор. Ну, если интересно погрузиться в детали, я даже могу пояснить, почему там я другую фракцию выбрал. При том, что у меня в листе те же самые Вернгарды. Но под фракция другая. Да, ну там, да, там есть и Вернгарды, и Чоузен. Дело в том, что это фракция, в которой, на самом деле, очень хорошая стабильная магия и очень хорошие заклинания, очень хороший обмаз. И каббалисты — это фракция, которая супер хорошо колдует. Там, они знают маги больше кастов, больше заклинаний знают, у них больше кастов, они лучше раздают бонусы на каст всем вокруг, своим друзьям. И оказывается, что это окупается. То есть, что лучше иметь, ну, как мне кажется, да, там, как мое прочтение этой книги, по крайней мере, в последний месяц, да, что стабильные касты и стабильные обмазы оказываются важнее, чем ран-чардж. Ну, я вожу мост, естественно. Мост и чарш на 3D6 решает проблемы с мобильностью. Так что есть разные подходы. Есть, вот, скажем, Коля Резинкин играл вообще архаоном и тоже неплохо себя чувствовал. Да, Никита Рукасуев ездил там, это правда было несколько месяцев назад, но тем не менее ездил на командный турнир в Москве с спамом культистов. У него была просто куча-куча культистов, которые наносят просто невероятный урон. Так что, да, и так можно сказать про многие книжки. То есть много книжек с неочевидным выбором листов. Вот. И это хорошо. Ну, конечно, найдется сейчас в комментариях какой-нибудь человек, который скажет, что в его любимой книжке есть только один хороший лист. Но вот вы там с ним в комментариях подискутируете. С удовольствием.
Я, кстати, вспомнил еще один хороший лист за Рабов Тьмы, за Свайф Ту Даркнесс. На Архаоне и Спаме Культистов. Вот эти вот, по-моему...
Да-да, ну вот как раз Коля Резинкин играл такой сборкой.
Да, и она на самом деле не самая очевидная, но очень больничая, потому что культисты там выдают миллион урона, и там за счет Архаона у тебя гарантированный даблкор в какой-то момент случается.
Да, еще у них там... Их там еще можно воскрешать, и еще они дерутся после смерти.
Да. Поэтому у Save the Darkness хороший выбор сейчас. В принципе, у всех новых книжек хороший выбор choice of юнитов. Что мне нравится в текущем ООСе, это, скажем так, нет супер очевидных решений. Но как бы есть сильные решения, которые лежат прямо на поверхности книжки, ты сразу глазами за них цепляешься. А есть уже, если почитать чуть поглубже, найти, можно поискать другие комбинации, которые уже ничуть не хуже вот этого супер очевидного решения. Но оно все еще хорошо и будет работать. Чем мне сейчас почти все новые книги нравятся, потому что те же хардроны так играют. Вот смотрим, получается, на этих. На, господи, на Суаниш. Что у нас еще уходило из недавнего? Save to Darkness. То есть очень много
хороших. Вообще вот эти все новые книжки, мне кажется, начиная с Сильванет. Это лично мое мнение, кроме Огров и Люминет. Люминет — это просто как-то не... Очень ощущается сильно как предыдущий кодекс, Фил. Поправь меня, если я прям совсем не прав.
Сейчас, еще раз. В чем твой тезис про люминетов, я не понял?
Что новые тома, начиная с Эльванета, за исключением Огров и Люминет, которые ощущаются как, очень сильно как свои предыдущие версии. Очевидно, что это поменялось в какой-то степени команда дизайнеров, геймдизайнеров УГВ, которые как-то по-другому стали там описать.
Ну да, несколько пунктов. Первый пункт, я согласен, что свежие боевые тома хороши. И видим, прогресс в написании правил.
Они сильные и разнообразные, вот как-то вот во внутреннем балансе, и между собой они хорошо как-то балансируются.
Да,
по моим
да,
ощущениям.
Да, у меня точно такие же ощущения, я вообще согласен на 100%.
То есть они очевидно на голову выше по своим по мощи, чем там от двойки, которые остались. Ну, это очевидно. Но вот именно конкретно между внутри себя этой новой линейки они прям хорошо смотрятся.
Да, я согласен. И, ну, понятно, что на релизе могут быть какие-то ошибки с балансом, в смысле цен. Ну, вот, скажем, Огры, когда вышли, пушки их, Iron Blaster, казались сильноваты. Но это поправили, и Огры стали, в смысле внутреннего баланса, гораздо лучше. Это сейчас, ну, там, это хороший пример сильной фракции, с которой, тем не менее, можно противодействовать. И я не соглашусь, что с Люминетом есть какие-то там прям радикальные проблемы. То есть это действительно сильная фракция, она тоже сейчас, вот если посмотреть Метавотч свежий, то там в топ-3 Динч, Сильванеты и Гоблины. Ну и мне кажется, что будет справедливо, если в ближайшем батлскролле эти три фракции тем или иным способом будут ослаблены. Там вы, наши слушатели, в будущем, возможно, уже даже знаете, как именно. То есть даже там, играя за эльфов, я считаю, что это будет справедливо. Вот. Но при этом я не считаю, что там это какая-то... снова какая-то книжка, которая ломает баланс. Да? То есть они сильные в том смысле, что у них винрейт чуть больше 55%. Вот. И это все еще книжка, которая очень сильно зависит от квалификации пилота. Потому что там, если им все делать правильно, они действительно очень злые. Но поскольку там все отряды дорогие, и они никак не воскрешаются, то любая ошибка может стоить половины армии.
Ну да, там, хотя у Фила в группе есть загадка, как он выиграл Теплис, этим Теплисом, неся там какое-то бесконечное количество мортов. Можете зайти и попробовать ее отгадать.
Да, да, есть такая загадка. Ну... То есть, снова, если бы люминеты как-то там было, на том же Урале было несколько люминетов, да, но сколько из них в топ-10? Один, кажется. Так что...
Один, да.
Кстати, а почему так часто стали эти челюсти брать Endless Spell?
Ну, там с челюстями какая история? Они, ну, как там, как ты помнишь, у них правила какие, что они? У них 3D6 скорость.
Муф, они, по-моему, нужно перебросить, да?
Да, да. Скорость 3D6, и они вносят количество морталок, если ты, ну, прокинешь 2+, плюс, они вносят количество морталок, равное разнице между скоростью челюстей и скоростью цели. То есть, например, если ты на 3 кубиках кинул 11, а у целевого отряда скорость 6, то ты вносишь 5 смертельных ран. И челюсти поэтому хорошо синергируют с армиями, которые умеют как-то резать скорость. То есть вот комба, которую я использовал несколько раз с успехом на Урал GT, состоит в том, что у люминетов есть заклинание, которое уменьшает скорость в 2 раза целевому отряду. Ну и дальше, ну ты можешь представить, да, вот есть отряд избранных, там какой-нибудь, у которого 5-й мув, вот, ты ему режешь скорость в 2 раза, потом, если ты кинул на челюстях там что-нибудь в районе 11-12, вот, ты вносишь там, сколько это получается, 8-9 смертельных ран. Ну, это много. Поэтому, ну, то есть, там есть другие фракции, которые умеют уменьшать скорость в 2 раза, ну, плюс есть бесконечные заклинания другие, которые тоже уменьшают скорость. И если вот такая синергия возникает, то челюсти могут быть очень эффективными. Я это так вижу. Но поскольку не у всех фракций есть такая возможность, это челюсти не то, что мы видим там в каждом втором листе. Что, наверное, логично.
Ну, в целом, да.
Кстати, из примечательного, я просто что заметил. Вот у нас есть сравнение Урал GT и у нас есть Москва GT. И вот на Москва GT у нас было... в районе 18 инкарнатов и 14 солнц, либо в обратном порядке, точно не помню, то на Урал GT уже у нас, по-моему, инкарнат был на весь турнир всего один, а солнц штук пару.
То есть... Ну, вообще не похоже, что был какой-то варскролл, который прям супер часто встречался. Да? То есть кажется, что в этом смысле тоже хороший сигнал о том, что баланс немножко улучшился. Да.
А почему как... инкарната перестали брать?
Ну, он подорожал просто. Ну, простая разгадка.
Он уже не настолько, блин, подорожал, чтобы вообще не брать.
На самом деле, 8 очков — это много, потому что зачастую комбайн Карната лежит гораздо глубже, и там это не 480 очков, это гораздо дороже. То есть тот же Инкаран в городах — это еще дополнительные 100 очков Сорсер к нему, который приносит себя в жертву, и Endless Spell за 40, который сейчас стоит дороже. То есть раньше там была голова, бралась голова на Гаша, Хоррор-Гест, который бегал, и он стоил 40. И он, его было легко призвать, и Инкаран его легко кушал. Сейчас он стоит дороже, тоже на 60 очков, по-моему. Ну, это, вернее, 60 очков он стоит, или 70. И в сумме комба выросло очков на 100. Что так, это...
У меня есть...
Жаден отряд существ.
Два замечания. Первое, я нашел второго иллюмината в топ-10. Да, нужно высказать респект Максу Терехову, который тоже в топ-10 заехал на иллюминатах. Но хоротронов все равно больше. Заметим. А... Да, а второе замечание про Инкарната, ну, о том и речь, что при новой цене это не такой очевидный выбор, то есть его все еще можно брать, и все еще есть сильные листы, где он играет, скажем, вот мы сейчас на Эру Сити Челлендже в нашей команде Никита Рукасуев играл городами с Инкарнатом и очень эффективно это делал, а и там, скажем, вот Даррен Уотсон, такой известный лист-билдер и чемпион мира из Великобритании. Он тоже сейчас на последнем турнире успешно играл бестами с Инкарнатом. Симпатичная однодроповая сборка бестов с Инкарнатом. Вот, так что он все еще играет, но нету ситуации, когда там 15 человек его приносит на турнир одновременно. То есть это кажется, что это хорошо, мы этого и хотим, чтобы каждый варскролл играл, но не было такого, что типа, один варскролл в половине армии встречается.
Ну, в общем, подытоживая, мета сейчас в довольно здоровом состоянии. Можете ли вы сказать, что это самое на данный момент здоровое состояние за все три редакции Ауса?
Ну, я бы сказал так, что, конечно, несмотря на на свойственный мне безудержный оптимизм, да, все равно, конечно, есть за что критиковать эту мету, да, и все равно еще баланс несовершенен. Но, наверное, это логично, что в такой сложной игре с таким количеством странных правил взаимодействия, правил с таким количеством юнитов, что идеальный баланс вряд ли достижим. Это первая мысль. А вторая мысль, что, ну, я, пожалуй... Это довольно сильное утверждение, но я бы, пожалуй, с ним согласился, что действительно текущий сезон, возможно, самый сбалансированный, или, по крайней мере, один из самых сбалансированных там, за те... ну, я 4 года играю в АОС, и кажется, что это самое здоровое состояние. Так что если вы новичок, который размышляет, не пора ли ворваться в Age of Sigmar, то знаете, что это хороший момент.
А ты сказал, вот, что есть моменты, которые... Ты бы покритиковал, что тебе сейчас не нравится?
Ну, в моменте, ну как, мне кажется, что гоблины слишком дешевые, их слишком... И из-за этого многим фракциям с ними там, играть очень тяжело, или ну, в некоторых сборках практически невозможно. Вот, и поэтому мне кажется, что будет хорошо, если гоблинов немножко отбалансируют, да? Ну и, собственно, дальше остальные две фракции, которые там наверху винрейта, да, то есть мне кажется, что будет хорошо сбалансировать Дзинча, потому что, опять же, в руках сильного пилота это очень такая прессив армия, то есть как бы особенно там новичок или там не очень опытный игрок, который попал к сильному Дзинчиту, за один стол он плохо проведет время, скорее всего. Ну и иллюминеты тоже. Их винрейт говорит о том, что, возможно, вот этот хилонский билд стоит немножко подрезать. Причем, мне кажется, что с иллюминетами как раз проблема в одной конкретной фракции. Потому что если убрать хилона из статистики, то у них винрейт там падает куда-то в район 50%. Вот, так что в хилоне, в иллюминетах, возможно, там нужно... Может быть, не фракцию в целом, а отдельную фракцию. Немножко рихтовать.
Мне кажется, что ГВ пора типа повышать как-то стоимость очков, если они играют по определенной чаптер тактики, я не знаю.
Ну, как именно там это надо делать, это вопрос к геймдизайнерам. Мы скоро это увидим, нам обещают Battle Scroll в начале апреля. Надеюсь, что он начале апреля и появится. Что касается... Да, ну еще я бы сказал, что из новых книг, да, Сланиш некоторое беспокойство вызывает. Пока нет статистики, чтобы оценить, насколько он сильный. Ну, был там вышел. Но так, первые тесты, некоторое беспокойство, да.
Там и там есть совсем грязные вызывает. Вещи, на мой взгляд.
Нет, там, ну, там симпатичная книжка, то есть там нет никакой драмы, но, опять же, может оказаться, что винрейт выше нормы. Нужно будет это тогда редактировать. Но это явно задача не ближайшего батлскролла, потому что пока просто нет статистики последней.
Да, ГВ сначала само по себе обсмотрит. Будет уже смотреть.
Ну и не следует забывать, что очень часто за всей этой статистикой некоторые тома поднимаются в зависимости от мет. Ну, то есть... Например, тем же гигантам очень тяжело и практически невозможно играть по текущим правилам, потому что у них банально нет маленьких чемпионов, и у них, ну, слабые тактики.
Тяжело реализуем. Да, конечно. То есть турнирные правила текущего сезона на мету довольно сильно влияют.
Но при этом те гиганты, которые играют на мету игроки, они вполне себе и выигрывают, тем не менее. Наверное, там... не все, не турниры, как раньше, но...
Надо 4 плюс хорошо кидать, и тогда все в
порядке. Ой, а это второе правило, типа, если у вас не очень том, вы, короче, просто лол лучше играете, и второе правило, вы просто лол хорошо бросаете кубики.
Roll more sixes.
Да-да. Не, ну если только это не на ледак.
Что ж, я предлагаю нам потихонечку закругляться.
Уже на целый час мы вроде так... Да, наговорили неплохо. Думаю, некоторые вещи, если их уж развивать, то это чуть ли не в рамке отдельных видео. Так что, думаю, сейчас можно и заканчивать потихоньку. Фил, у тебя есть что-нибудь сказать напоследок?
Приходите в Эру Сити играть онлайн-турниры в ТТС. Неважно, в каком городе вы живете. У нас такая большая всероссийская и даже интернациональная тусовка. И в конце апреля стартует большой сольный турнир. Вот как раз мы посмотрим на обновление баланса, посмотрим на новые боевые тома. Есть время, чтобы их покатать. И в конце апреля будет большой сольный турнир в ТТС. 5 раундов в формате 1 раунд в неделю. Так что это вполне можно совмещать со всей остальной вашей жизнью. Так что приходите поучаствовать. Это очень хороший опыт. У нас такое дружелюбное и готовое помогать комьюнити. И... при этом много сильных игроков, так что вы наверняка свои скиллы прокачаете.
Да, я тут сам недавно вкатился в ТТС. Ну, времени мало, немножко поиграл только, но инструментарий там, конечно, мое почтение.
Ну, это просто... да, подробно это обсуждать, это, наверное, действительно может быть темой для отдельного подкаста.
Ну, вот да, да.
Ну, значит, у нас есть еще один повод позвать тебя, Фил, чтобы обсудить Arrow City как платформу и площадку. Ну, уже
я...
Не сейчас, а
в всегда рад с вами пообщаться, друзья. Тем более про Arrow City.
Бесплатный пиар. Ладненько. Давайте скажем что-нибудь напоследок. А то скоро выходные, наверное, когда выйдет этот выпуск будет. У нас, к сожалению, нет Богдана, чтобы в его прекрасной манере пожелать хорошо отдохнуть. Но какое-то напутствующее слово нужно придумать. Что красьте минички, занимайтесь хоббизмом, а не только спортивными турнирами, потому что Ваха все-таки она наполовину состоит из вселенной и вот этих вот историй и приколюх нарративных. Так что, мне кажется, грех их не использовать и пропускать. Это все, что я хотел сказать.
Ну, я пожелаю вам приятных выходных и удачных игр. Ну, если это не выходные, то приятных дней. Всего хорошего.
Пока-пока.